Итак, всем добрый день. Продолжается научная тематика. Новый год, новый видеоролик с Александром Сергеевичем. Александр Сергеевич.
Добрый день. С Новым годом всех зрителей.
Пускай немножко запоздало, но как есть.
Лучше поздно, чем никогда.
Рассказывайте, как Новый год провели.
В Хибинах, на горных лыжах.
Отлично. Как раз решали задачку с лыжником, который должен вот так вот проехать.
И такое. Да, самое главное, как не закрутиться в лавине. На самом деле лавина опасна была немножко.
Угу.
Ну и там было несколько неприятных случаев у катающихся. Ну,
угу.
Ну что ну, поделать.
Вас миновало, и слава богу.
Да, 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 да.
Давайте напомним зрителям, что было в прошлый раз, на чем мы остановились.
Да, поскольку мы в прошлом году остановились,
да.
Теперь речь пойдет краткое содержание прошлогодней, последней лекции, вернее, ее последней части. Мы стали говорить об описании случайных величин, поскольку если, например, молекул газа очень много, нам не сосчитать, как они двигаются отдельно, мы решаем, что это происходит почти случайно. Далее мы ввели такую интересную функцию распределения. Если у нас есть случайная величина x, то такая функция распределения f от x – это такая функция, что если мы сосчитаем площадь под графиком на каком-то интервале от a до b, то площадь под графиком даст нам вероятность обнаружить эту случайную величину x в этом интервале. После этого мы договорились, что у нас есть правило нормировки, а именно площадь под всем графиком, а именно интеграл от минус до плюс бесконечности f от x dx. Напомню, что интеграл – это команда, определенный интеграл – это команда вычислить площадь под графиком. Эта штука должна всегда равняться единице, если f от x – функция распределения. И это говорит о том, что вероятность найти какое-нибудь значение x вообще есть единица. Что-нибудь мы найдем. И, наконец, если нам нужно было сосчитать среднее значение от случайной величины какой-нибудь функции, то среднее значение функции от случайной величины считалось следующим образом. Надо перемножить эту функцию на функцию распределения, и это произведение просуммировать или проинтегрировать по всему интервалу. Ну вот мы в прошлый раз это подробно обсуждали, я просто сейчас очень кратко напомнил вот самые базовые результаты. А после этого мы перешли к довольно конкретным функциям распределения. Мы перешли в пространство скоростей, и там нарисовали такое пространство, здесь Vx, Вy и Vz, вдоль осей координат отложены скорости молекул, а не их положение. Это, конечно, такое формальное пространство. И нам было интересно знать, с какой вероятностью у молекулы скорость характеризуется вот таким вектором v, то есть имеет три определенные проекции Vx, V, не сюда нарисовал, Vx, Vy и Vz. Потом мы договорились, что такая вероятность будет равна нулю, потому что у нас возможных проекций несчётно много, а молекул – конечное число, и поэтому так вопрос ставить можно, но неинтересно. Мы договорились, что лучше придумать вот такой небольшой кубик, размеры которого вот так – это дельта Vx, так дельта Vy и так дельта Vz, то есть его объем. Дельта V большое, V – это объем в пространстве скоростей, V маленькое – это скорость, а V большое – это объем. Это есть произведение, грубо говоря, интервала значений, которые нас устраивают по x, на y, на z. И нас интересовала вероятность того, что у какой-нибудь молекулы вектор скорости окажется внутри этого кубика. Дальше мы договорились, что если молекулы по трем осям координат двигаются независимо, а в этом случае вероятности у нас перемножаются, то вот такая функция трехмерное распределение f от v, которая дает нам плотность вероятности найти частицу в этом кубике, если ее умножить на объем кубика, дает вероятность, то вот такая трехмерная функция распределения есть произведение одномерных функций распределения. От Vx одномерная на функцию распределения одномерную от Vy и на функцию распределения одномерную от Vz. Это происходит в том случае, когда движение молекул по x, по y, по z происходит друг от друга независимо. Кроме того, мы договорились, что поскольку у нас пространство во все стороны одинаковое, то вероятность найти молекулу со скоростью Vx в каком-то интервале и вероятность найти молекулу со скоростью Vy в таком же интервале должны равняться друг другу. И тогда эти функции распределения должны равняться друг другу. Об этом мы тоже договорились. Ну вот после этого мы решили такую задачу, с какой вероятностью можно найти одну молекулу со скоростью V1, а вторую со скоростью V2 до столкновения. Потом они сталкиваются и приобретают новые скорости V3 и V4. И эти скорости связаны с первыми скоростями по закону сохранения энергии. Мы предполагали, что у нас энергия сохраняется. И тогда из вот этого равенства мы довольно путем долгих умозаключений договорились о том, что функция распределения молекул по каждой из компонент скорости F от Vx, так же, как, впрочем, f от Vy и f от Vz, одномерная функция распределения, должна иметь вид некоторой константы на e в степени минус альфа x. Альфа, извините, Vx. И должна она выглядеть примерно вот таким образом. Тут функция распределения одномерная от Vx, и вот она должна выглядеть вот так. Другой возможности у нас с вами тогда не получилось. Ну и вот на этом мы остановились. Точно так же по y, точно так же по z. Теперь осталось два неизвестных – константа c и показатель степени альфа. Что касается константы c, то все очень просто. Нужно, чтобы интеграл от этой функции в бесконечных пределах равнялся единице. То есть нам надо потребовать, ну, c можно вынести из-под знака интеграла, c умножить на интеграл от минус до плюс бесконечности e в степени минус альфа vx, извините, vx в квадрате, забыл квадратик поставить. Если бы было vx, функция была бы не такой, она была бы вообще нечетной. А у нас функция от x и от минус x одинаковая, поскольку молекулам лететь в ту сторону и в ту с какими-то скоростями абсолютно все равно. Именно здесь поэтому у нас получился квадрат. По d vx надо взять такой интеграл. Ну вот это знаменитый интеграл, который называется интегралом Пуассона. Это уже не физика, а чистейшая математика. И иногда наши уважаемые зрители просят что-то рассказать о математике. Вот чисто математическая задача. Как взять интеграл от минус до плюс бесконечности от e в степени минус x в квадрате по dx? Как сосчитать площадь под графиком такой функции? Есть много способов считать такой интеграл. Нарисовать кривую на миллиметровке и посчитать клеточки. Можно попробовать это заставить делать компьютер, можно брать этот интеграл аналитически. Я не буду утомлять зрителей долгими выкладками, я скажу только идею. Идея состоит в том, чтобы назвать этот интеграл i и посчитать не i, а i в квадрате. А i в квадрате – это будет произведение такого интеграла одного на второй точно такой же интеграл. Но обратите внимание, интеграл – это команда сосчитать площадь под графиком. Это число. И от того, какая буква написана здесь, результат не зависит. Можно было написать e в степени минус x квадрат по dx, можно e в степени минус y квадрат по dx. В каких бы координатах мы ни нарисовали график, площадь будет точно такой же. Поэтому давайте второй интеграл, поскольку e в квадрате, мы напишем в других переменных. От минус до плюс бесконечности e в степени минус y в квадрате dy. И смотрите, нам надо теперь суммировать по x и по y. Перейдем от одномерного пространства к двумерному пространству. так направим ось X, так направим ось Y, так направим функцию e в степени минус x в квадрате плюс y в квадрате. И тогда у нас получится в пространстве вот такой колокольчик и в эту сторону, и в эту. И нам надо будет сосчитать уже площадь, вернее, не площадь, а объем под этим колокольчиком, когда мы бегаем по плоскости x, y. То есть мы должны будем менять все значения x, и для каждого x менять все значения y, и так вымостить всю эту площадь. Но тут следующая идея. Площадь не обязательно считать по клеточкам, вот так. А можно считать как-нибудь попроще. И вот эту плоскость можно представить не как сумму клеточек, которыми надо складывать их по x и по y, а как сумму колечек. Площадку можно вымостить клеточками, а можно колечками. И вот оказывается, если перейти от интегрирования по x и y к интегрированию по таким колечкам, такой интеграл очень просто берется. Кто хочет, мы с удовольствием обсуждаем, как это берется уже специально в обсуждении. На ваших сообщениях это можно ответить. Но сейчас я на это не хочу тратить время. Оказывается, что эта штука равняется π. А тогда, поскольку это и в квадрате, то интеграл Пуассона оказывается равным корню из π. Вот такие штуки забавные умеет делать математика. Ну и тогда, если мы теперь сосчитаем то, что находится здесь, и найдем нормировочную константу, то эта константа окажется равной, сейчас надо сообразить, корень из π у нас придет в числитель или в знаменатель. Значит, сам интеграл окажется равным корень из π делить на альфа, а константа на эту штуку есть единица, поэтому константа будет корень из альфа делить на π. Поэтому с точностью до знания константы альфа мы с вами нашли функцию распределения. Нормировочная константа такая, осталось понять, что значит константа альфа. И вот теперь мы немножко поговорим о физике. Мы снова посчитаем давление газа на стенку. Только газ этот будет достаточно хитрый. Я, с вашего разрешения, все это сотру, чтобы поставить чисто физическую задачу. Давайте представим себе идеальную упругую стенку, на которую сейчас летят, хочется сказать, молекулы, но я скажу по-другому. Пока это не молекулы. Я люблю это называть роем дрессированных пчел. У них у всех масса m, и все они летят со скоростью одинаковой – vx. Кстати, вот так мы направим ось x. Эти пчелы долетают до стенки, упруго ударяются о нее и отлетают обратно. Давайте посчитаем, какое давление окажет на стенку такой рой пчел. Если их концентрация n, ну давайте сразу напишем, их концентрация n от vx – это концентрация пчел, которые летят с такой скоростью. Если у нас будет здесь еще второй рой пчел, который летит с другой скоростью, они будут оказывать свое давление. А если третий рой пчел, летящий с третьей скоростью, третье. Посмотрите. У каждой пчелы сейчас импульс равен произведению массы на скорость в проекции на ось х. Когда пчела отскочит от стенки, она с той же скоростью полетит обратно, и у нее импульс превратится в новое значение px, ну, с волной, например, равное минус масса на скорость. Это означает, что молекула при ударе о стенку изменит импульс. Что такое изменение импульса? Это новое значение минус старое. То есть минус mvx минус mvx. И поэтому изменение импульса пчелы, одной пчелы, при ударе о стенку минус 2 mvx. Именно такой импульс получит и стенка от пчел. Поскольку в тот момент, когда пчела ударяется о стенку, мы будем считать, что пчелы достаточно редко летят. И если уж одна пчела ударяется о стенку, то больше сейчас около стенки пчел не находится. Тогда стенка и пчела – эта система замкнута, а мы когда-то договаривались с вами, что в замкнутой системе импульс не меняется. И говорили, что мы это выводили из второго закона Ньютона, но вообще говоря, это очень фундаментальное свойство, которое всегда выполняется в любом мире, который не меняется при смещении. Если мы верим, что наш мир при смещении остается таким же, при смещении на любое расстояние, весь мир, и звезды там, и солнце, то в таком мире импульс должен сохраняться. Поэтому стенка получит при ударе молекулы точно такой же импульс, только со знаком плюс. Сколько потеряла молекула, столько приобрела стенка. Поэтому изменение импульса стенки, я его напишу буквой P большое, при ударе одной молекулы – это плюс 2mvx. А теперь посмотрим, какой импульс получит стенка за какое-то время дельта t. Если я отойду отсюда на расстояние vx дельта t, то за время дельта t все пчелы, находящиеся здесь, успеют долететь до стенки, а все, находящиеся дальше, до стенки долететь не успеют. Таким образом, число пчел, которые долетят, это будет произведение концентрации пчел, которые имеются здесь, на объем. А объем – это площадь стенки на вот это расстояние. Это сколько пчел долетит. А теперь каждая долетевшая пчела дает вот такой импульс. Поэтому полный импульс, который получит стенка от пчел, теперь я поставлю суммарный импульс. Это будет сколько от одной пчелы? 2mvx на число пчел, на концентрацию пчел, на площадь стенки. Vx еще одно поставим в квадрате и умножим на дельта t. Вот столько импульса получит стенка за время дельта t от роя дрессированных пчел. А теперь внимание. Если мы вспомним давние-давние разговоры про второй закон Ньютона, у нас было две формулировки. Мы говорили, что сила равна ma, но еще мы говорили, что сила равна скорости изменения импульса. И эти формулировки, когда масса тела сохранялась, были эквивалентными, а когда масса менялась, когда там кобра вставала на весы, оказывается, что импульсная формулировка даже лучше. Так вот, если мы теперь поделим дельта p на время, мы получим по импульсной формулировке Ньютона силу. Силу, с которой рой пчел давит на стенку. И эта сила направлена вдоль оси x, я пишу fx, и она равна, надо написать все, что здесь написано, кроме dt. 2mvx в квадрате на концентрацию пчел, летящих с такой скоростью, на площадь стенки. Но это еще не все. Если мы силу поделим на площадь, мы получим давление. И мы с вами сосчитали то давление, которое, опять буква P, но есть беда одна. Не хватает букв алфавита и латинского, и греческого для физики. Слишком много переменных надо обозначать разными буквами. Вот я здесь через P обозначал импульс, а теперь мы про импульс забыли, это будет уже давлением. Ну да, есть некоторые сложности. Почему-то в физике принято только буквы латинские и греческие. Кстати, по Греции ездить ужасно. Когда смотришь при въезде в каждый город, думаешь, что это какая-то формула. Когда набор... Вот почему-то набор латинских букв как-то спокойно считается. Но вот когда перед тобой пи, эпсилон и все сумма какая-нибудь, все время видишь в этом формулу, а не название населенного пункта. Да, надо сказать, что мой один однокурсник, такой Миша Мельников, он явную дискриминацию России пытался здесь убрать. Он очень любил в физике такие буквы, как твердый знак, ща, ы и тому подобное. Понятно, что это преподаватели приводило в ярость просто, но, с другой стороны, ща ничем не лучше ни, и не хуже, чем П, на самом деле. Но, тем не менее, все-таки П – это теперь давление. Осталось все поделить на площадь, и окажется, я здесь оставлю немножко места, что давление, оказываемое роем пчел, это удвоенное произведение массы пчелы на квадрат скорости, на концентрацию пчел, летящих с этой скоростью. Поэтому я здесь напишу, что это давление тех пчел, которые летят только с этой скоростью. Ну, вернее, в интервале скоростей от Vx до Vx плюс чуть-чуть. Я специально говорил, что это пчелы, а не газ, потому что молекулы газа так не летают. Но если теперь мы вспомним, что реальные молекулы летают не обязательно перпендикулярно к стенке, и добавим к такой скорости еще поперечную, то такая молекула ударится о стенку и отскочит сюда. При этом поперечная скорость изменится, а вернее, скорость перпендикулярной стенке, а скорость перпендикулярной оси x, направленная вдоль стенки, останется прежней, и никакого дополнительного импульса по этой оси передано не будет. Поэтому к любой скорости по vx мы можем добавить любую поперечную скорость молекул, и это уже будут почти молекулы, а не пчелы, и ничего не испортится. Осталось вспомнить только вот что. У нас все реальные молекулы летят не обязательно со скоростью p от vx, а они могут удариться о стенку, если летят с любой скоростью, если вот эта скорость молекулы vx, с любой скоростью больше нуля. Если у них отрицательная проекция скорости, они будут лететь от стенки и не ударятся о стенку. Кстати, мы с вами знаем, как устроена функция распределения молекул по скоростям. Мы только что ее сейчас рисовали. Это вот такой симметричный колокольчик, и нас сейчас волнуют все молекулы, летящие в эту сторону. Тогда, если мы хотим найти полное давление, надо сосчитать давление, которое создает группа молекул с такой скоростью, с такой скоростью, с такой и так далее. То есть просуммировать по всем скоростям. Ну, как это сделать? Это сделать не просто, а очень просто. Концентрация молекул, которая летит со скоростью Vx в маленьком интервальчике около нее, это, наверное, полная концентрация молекул на вероятность найти молекулу с такой скоростью. Поэтому здесь можно написать 2mVx в квадрате. N уже не от Vx, а полная концентрация молекул, которые с какой бы скоростью ни летели. А чтобы написать вероятность, это функция распределения от Vx одномерная на дельта Vx. Но если дельта Vx маленькая, то и концентрация таких молекул будет небольшая, если узкий интервал скоростей, то здесь тоже надо написать дельта.
Мы только что обошли одну очень опасную вещь.
Да.
У нас могла бы появиться третья буква «П» в виде вероятности.
Да, да.
То есть у нас был бы уже импульс, давление, вероятность, и всё, буква «П».
Легко, легко. Но мы написали функцию распределения, это «F». Ну, а тогда полное давление. Надо просуммировать эти все вклады в давление от каждого из роечков пчел и написать, что полное давление уже не от Vx, а полное, это есть интеграл от нуля до бесконечности. Нас устраивают все молекулы, которые летят в направление к стенке, от 2mVx в квадрате n. Функция распределения, помним, это корень из альфа на пи, Е в степени минус альфа, Vx в квадрате по dVx. Оказывается, уже что-то можно считать. Ну и вот теперь возникает вопрос, а нельзя ли сосчитать этот интеграл.
А прежде чем начнем считать, а мы как бы игнорируем то, что отскочившая молекула может как бы нам условно попасть в какую-то летящую?
Очень хороший вопрос. Ну, во-первых, мы считаем, что молекулы газа маленькие по сравнению с расстоянием между ними, поэтому это не очень часто происходит. А во-вторых, ну, это не лучший ответ, который я сейчас сказал. Мы договорились, что у нас есть термодинамическое равновесие, когда все средние сохраняются, и поэтому у нас сколько-то молекул в среднем летело к стенке. Да, сейчас некоторые отскочили, и при этом они полетели под другими углами. И, скажем, какое-то число молекул, летящих к стенке с такой-то скоростью, уменьшилось. Но столкновения произошли и с молекулами, которые летели с другой скоростью. И поскольку у нас есть термодинамическое равновесие, насколько была убыль молекул, летящих с этой скоростью за счет столкновений, столько же их прибудет за счет столкновений с участием молекул с другими скоростями, и после столкновения они приобретут то, что нужно. Если у нас есть термодинамическое равновесие, то каждый акт микростолкновений ничего не должен изменить. Один убавит, а другой в этот момент прибавит. Именно поэтому Максвелл и потребовал термодинамического равновесия. Это один из важных моментов такого вывода. Трудно брать такой интеграл? Очень трудно. Я его не буду брать. Я только скажу тем, кто захочет это сделать. Ну, понятно, что константы можно вынести, 2m, n, альфа к пи, и у нас останется интеграл. Два м в x в квадрате n корень из альфа на пи, а здесь останется интеграл от нуля до бесконечности от в x в квадрате e в степени минус альфа в х в квадрате по d в х.
А мы в х в квадрате вынесли, нет?
I have mistaken. Если мы интегрируем, мы его выносить ни в коем случае не имеем права. Большое спасибо. А теперь обратите внимание. Вот без этого мы интеграл уже взяли. Это был интеграл Пуассона. А этот множитель в подинтегральном выражении как раз совпадает с этим множителем. А я вам напомню, если экспоненту продифференцировать, то показатель экспоненты выходит из-под знака дифференцирования. Отсюда идея. Если взять интеграл без этой функции, но продифференцировать его по минус альфа, то появится множитель vx в квадрате.
Давайте поясним кратенько про дифференцирование. Мы, по-моему, про это еще ни разу не говорили. То есть вот производная от функции дает вот такое вот, да?
Да, мы про экспоненту говорили, как она дифференцирует. Экспонент говорили, да? Это такая функция, которая после дифференцирования остается экспонентом. Да. Я уж не помню, рассказывал я этот мой любимый математический анекдот, как по функциональному пространству функции гуляли. Наверное, не рассказывал.
Ну, можно рассказать.
Тогда расскажу, да. Значит, гуляют по функциональному пространству функции, и вдруг появляется оператор дифференцирования, который превращает функцию в производную. Все функции, естественно, разбегаются кто куда. И только одна функция продолжает гулять, не обращая внимания на оператор дифференцирования. Оператор дифференцирования подходит к ней и говорит: «Уважаемая функция, а почему вы меня не боитесь?» Она говорит: «Будем знакомы, я функция e в степени x». «Очень приятно», – говорит оператор дифференцирования. «Я оператор дифференцирования по z». Дело в том, что если функцию e в степени x продифференцировать по x, она останется функцией e в степени x. Но вот после дифференцирования по любой другой переменной она обратится в ноль. Поэтому функция сильно оплошала. Так вот, учитывая это свойство, можно написать, ну, все константы оставить, а здесь оставить производную по минус альфа от интеграла от нуля до бесконечности в x в квадрате, уже без v x в квадрате, e в степени минус альфа в x в квадрате по d в x. Поскольку если мы продифференцируем по минус альфа экспоненту, показатель выскочит в качестве множителя. Только мы считали такой интеграл не от нуля до бесконечности, а от минус бесконечности до бесконечности. Но обратите внимание, поскольку у нас функция четная, и в эту сторону, и в эту устроена одинаково, и v в квадрате функция четная, то их произведение выглядит как-то вот так. И понятно, что площадь под графиком под этой стороной равна ровно половине полной площади под графиком. Поэтому эту двойку можно зачеркнуть. А здесь поставить интеграл от минус до плюс бесконечности. И вот тогда-то мы с вами получим именно тот интеграл, который только что считали. Правда, потом, когда мы помним, что он равен корень из пи делить на альфа, а потом эту штуку надо будет еще дифференцировать, ну, минус можно вынести. Дифференцировать по альфа. Я, конечно, хотел сэкономить и написать ответ, но тут я понял, что я ответа не помню. Поэтому придется считать. Ну, формулы, они такие. Иногда ты их помнишь, что должно получиться, а иногда не помнишь. Итак, минус вынесли. МН корень из альфа на пи, а теперь пи на корень из альфа надо дифференцировать. Ну, пи – это постоянный множитель, корень из пи вынесся, и теперь надо продифференцировать по альфа, d по d альфа, единица на альфа в степени, альфа в степени минус 1 вторая, правильно? О, ну это я умею дифференцировать. Если мы дифференцируем степень, то показатель степени выскакивает как множитель. Поэтому будет минус 1 вторая, да еще минус, поэтому будет просто 1 вторая. МН – корень из альфа. Корни из пи уничтожились. И что же у нас остается? А остается у нас, если альфа в степени минус 1 вторая продифференцировать – будет альфа в степени минус 3 вторые, да? Это будет единица на альфа в степени 3 вторые. С корнем из альфа сократим, и будет 1 альфовая, если я не ошибаюсь. 1 вторая МН делить на альфа. Итак, мы получили, что давление... Кстати, а n не поместить. Единица на 2 альфа m, а n – концентрация. Это число молекул делить на объем. А число молекул – это число молей, порция, в которую попадает 6 на 10, 26 молекул, на 6 на 10, 26. Это будет единица на 2 альфа, m, число Авогадро, на число молей и делить на объем. Тогда этот объем мы перенесем в левую часть равенства и напишем, что P на V есть 1 вторая m число Авогадро, число молей
и альфа.
Ну, альфа. Я напомню, что такое альфа, мы не знаем. Но вот сейчас наступает момент истины. Либо получится, либо нет. Если нет, будем искать ошибку. Итак, это наш результат теоретического рассмотрения. Мы что-то говорили про вероятности, про второй закон Ньютона, про передачу импульса и получили вот такое выражение. Я напомню, что несколько лекций тому назад мы с вами обсуждали экспериментальные газовые законы, закон Бойля-Мариотта, Гей-Люсака, Шарля, Авогадро, кого там еще, Дальтона. И у нас в результате всего этого рассмотрения получилось уравнение Клаперона-Менделеева, в котором слева стояло P на V, а справа стояло M на μ, то есть число молей.
Не R, так правда?
На R, на T. Кстати, на вопрос, что такое Т, мы сказали так. Это температура по градусам Цельсия плюс 273. А на вопрос, что такое 1 градус Цельсия, я извивался как уж. Я говорил, это то, что измеряется термометром, и рассказывал какие-то анекдоты про кипящую воду, про температуру жены Фаренгейта и так далее. То есть это был совершенно с потолка взятый эмпирический параметр. Но мы его умели измерять с помощью термометра. А теперь, если мы верим экспериментаторам, и они были честны, получая эту формулу, и если мы с вами сейчас не написали глупостей, то эти два выражения должны равняться друг другу. Тогда ν у нас сократилось, и мы получаем, что РТ должно равняться... Что у нас осталось? М, число Авогадро и единица на альфа.
И двойка еще.
И двойка. И тогда альфа – это есть, я ее перенес сюда, это будет масса на число Авогадро. Делить на R.
Т, 2Т. Еще 2Т.
РТ, да?
Да, и двойка еще нашел.
Вот так. Вот так. Или, если постоянное число Авогадро, вернее, R, поделить на число Авогадро, одну константу поделим на другую, это тоже будет константа. Это отношение R к постоянной, к числу Авогадро, обозначают буквой K и обзывают постоянной Больцмана. И тогда мы здесь получаем M на 2KT. И тогда теперь мы можем написать функцию распределения молекул по скоростям во всей ее красе. Вот тот параметр, который мы нашли, это оказывается с точностью до некоторых коэффициентов обратная температура. Итак, если мы верим и экспериментаторам, и теоретикам, то функция распределения молекул по скоростям f от vx равняется корню из альфа на π. С ума сойти. Это будет, значит, корень из m на 2kTπ на e в степени минус mvx в квадрате на 2kT. Поздравляю, это и есть функция распределения Максвелла молекул по скоростям. Мне осталось нарисовать график этой функции при разных температурах. При какой-то температуре этот график идет вот так. Это f, это vx. Если мы температуру повысим, то посмотрите, при большей температуре показатель степени станет по модулю меньше. Мы поделим на большее число. И будет e в меньшей степени. И поэтому график к нулю будет стремиться не так сильно. Поэтому при более высокой температуре график пойдет вот так. Но площадь под графиком должна остаться равной единице. И тогда, чтобы площадь осталась такой же, вершинка графика опустится вниз. Криво я нарисовал. Это t1 больше, чем t. Кстати, что вершинка опустится, видно и отсюда. При скорости 0 – это единица, и чем больше t, t стоит в знаменателе, тем меньше. Если же мы газ будем охлаждать, то у нас здесь будет большая величина при больших значениях, и спад графика будет идти быстрее, и при охлаждении газа график пойдет вот так. Это t2 меньше, чем t. Кстати, обратите внимание, при любой температуре больше всего молекулам нравится иметь нулевую скорость. Молекулы всегда предпочитают стоять на месте. И чем больше скорость, тем менее охотно молекулы с такой скоростью начинают двигаться. Другое дело, что при нагревании относительное количество быстрых молекул становится больше. Но обычно как-то принято говорить, что когда стало горячо, молекулы стали летать быстро. Это неверно. Они все по-прежнему в целом предпочитают находиться около нулевых значений скоростей. Но доля молекул, которые бегают быстрее, она, конечно, растет, но не более того. Но самое интересное здесь произойдет вот когда. Мы договорились, что площадь под графиком должна равняться единице. И ее смысл – найти молекулу с какой-то скоростью. У нас была с вами одна очень интересная температура – абсолютный ноль. Тогда у нас графики давления и объема упирались в ноль. Если бы газ остался газом при нулевой температуре, у него давление в ноль бы обратилось, и объем обратился бы в ноль. Это было что-то странное. А давайте посмотрим, что здесь будет, если температура будет ноль или почти ноль. Страшная вещь. Если у нас t равно нулю, в знаменателе 0, дробь бесконечно большая, e в степени минус бесконечность – это 0. И поэтому при всех значениях скорости у нас функция распределения превращается… Ох, не пишет, Мел хотел другим цветом нарисовать, ну давайте желтым ярко – в 0. Но есть только одна выделенная точка, когда Vx равняется нулю. Это жуткая неопределенность. E в степени минус 0 в квадрате делить на 0. Но тем не менее, если мы будем потихонечку подходить к нулю, понятно, что происходит. График сужается и растет. И при нуле он останется только в одной точке, не ноль, но зато прыгнет наверх в бесконечность. И у нас появится очень интересная функция,
дельта,
которая везде ноль, кроме одной точки, Но в этой точке она так сильно прыгает на бесконечность, что площадь под графиком, у которого есть только одна точка, оказывается равна единице. Грубо говоря, это означает, что у нас есть плотность вероятности найти молекулу только с нулевой скоростью. Это означает, что при абсолютном нуле молекулы обязаны все остановиться. Маленькое замечание. Это неправда. Дело в том, что когда мы начинаем подходить к низким температурам, физика начинает меняться. И все, что мы с вами написали, просто перестает работать. Там начинают работать квантовые эффекты, и частицы, у которых спин полуцелый, начинают вести себя одним способом, частицы, у которых спин целый, начинают вести себя другим способом, и тут начинаются такие чудеса, как сверхтекучесть гелия, как сверхпроводимость, как генерация лазерного излучения.
Ну, здесь вот хороший пример. Вот у нас работала математика и все прекрасно себе описывала. А вдруг мы уперлись в такую нет, часть.
Мы в математику заложили некоторые идеи.
Да, но имеется в виду, что до определенных пределов математика описывала нашу физику.
Да.
Но вдруг мы подходим к какой-то критической точке, и чтобы описывать дальше, нам надо менять математику.
Нам надо сперва поменять идеи физики.
Идеи физики, а потом.
А потом, в соответствии с этими идеями физики, как язык математики, она выразит это с помощью других функций. А я даже скажу, в чем мы лопухнулись. Мы договорились, что молекулам друг на друга абсолютно наплевать. Пока они летают быстро, и пока с каждой скоростью или в каждом интервале скоростей, скорее всего, нет ни одной молекулы, а если есть, то не больше одной, молекулам друг на друга наплевать. А вот когда диапазон скоростей сильно сокращается, то у нас начинают появляться молекулы, которые летят практически с одними скоростями. И вот здесь начинаются чудеса, о которых нам придется поговорить попозже. Перерыв?
Я думаю, что Александр Сергеевич займет свое место. Мы на этом сегодня закончим. Потому что у нас достаточно получилась сложная математика такая, ну как это сложно, ну относительно, ну по крайней мере для зрителя, может быть, будет над чем подумать. Вот.
Ой, да. Забыл.
Да.
Еще два слова.
Пожалуйста.
Теперь, когда у нас есть функция распределения, последнее усилие, мы теперь можем сосчитать любые средние, в том числе и среднюю кинетическую энергию. Средняя кинетическая энергия – это все равно, что m v x в квадрате плюс v y в квадрате плюс v z в квадрате делить пополам. Но поскольку все направления эквивалентны, то среднее значение от v x в квадрате равняется v y, и поэтому здесь будет просто три средних значения m в x в квадрате пополам. Я вот здесь это напишу. Три m в x в квадрате пополам. А считать средние-то мы знаем как. Это надо написать 3 на интеграл от минус до плюс бесконечности, то, что надо усреднить, m в x в квадрате пополам на функцию распределения f от v x и проинтегрировать по всем скоростям. У нас есть колоссальный опыт взятия интегралов. Собственно говоря, это очень похожий интеграл v x в квадрате на функцию распределения. И если это все сделать, то мы с вами получим, что это есть 3 вторых k. И тогда оказывается, что температура, раньше она у нас входила как альфа в показатель степени, это было еще не совсем понятно что, а вот теперь оказывается температура с точностью до некоторых множителей – это всего лишь средняя кинетическая энергия молекулы. Множитель К – это наша плата за то, что 1 градус мы выбрали совершенно с потолка. Угу. Если бы мы температуру измеряли в джоулях, множителя К бы не было. Двойка – от энергии, а 3 – потому что у нас квадрат скорости имеет 3 проекции. Это важно, потому что окажется через некоторое время, что наличие здесь тройки неверно. Угу. Вот теперь все, что мне хотелось за этот кусочек рассказать, я думаю, мы рассказали и обсудили полностью.
Ну вот, чтобы чуть-чуть подвести итог. Вот мы, по сути, сколько минут? Не знаю, там 40 мы
занимались математикой.
Значит, давайте зайдем с другого угла. Это похоже, вот эта теоретическая такая работа, она похожа на какую-то практическую работу вот ученого, который связан с физикой. То есть вот сидит ученый, берет какой-то новый проект, и он начинает с чего? Он начинает создавать какую-то физическую модель и писать вот эти формулки, да?
Ну, сперва он придумывает модель, он упрощает то, что ему надо сосчитать или…
То, чем можно пренебречь, чем? Там, да?
А после этого, когда он доупрощает это настолько, что это становится по зубам математики, он начинает закладывать это в мясорубку под названием математика и крутить ручку. Если оказывается так, что упрощение не настолько приводит к такому упрощению, что они по зубам математики аналитической, теперь у физиков и у инженеров есть второй шанс – это численное моделирование, которое может больше. Многие вещи, которые не берет аналитическая математика, численное моделирование может дать ответ. Но опыт показывает, что на самом деле реальные системы такие сложные, что без теоретического их упрощения, если вы просто начнете численно моделировать, компьютер загнется, так сказать. Угу. То есть тут уже аналитика приводит не к решению, а к дальнейшему упрощению жизни компьютера. Но без этого, в общем-то, никуда. Но, кстати, Максвелл, вот сейчас мы с вами более-менее проследили те идеи, которыми воспользовался Максвелл, когда выводил это распределение. Я, конечно, не уверен, что он рассуждал именно так. Ясно, что с тех времен прошло много времени, много об этом думали, и, конечно, сейчас это подвылезали, когда первый раз человек это делает, он и неточности совершает, и не всегда самые короткие решения принимает. После этого, после того, как происходит гигантский прорыв, наступает эпоха подбора мусора, это важная эпоха, когда вот эти все некорректности, неэлегантности и сложности, они постепенно сокращаются. Но вот сейчас все это выглядит примерно так.
Ну, то есть, вот, грубо говоря, Максвелл захотел, вот, ну, это большой вопрос, да, захотел ли Максвелл узнать распределение, распределение движения, да, частиц по скоростям, то есть, какую, что вот, что преследовал человек вот
нет, того было, времени? Было уравнение, грубо говоря, Клаперона-Менделеева.
ПВ Ньюэрте, да, вот это, да?
Да, это было, оно прекрасно работало, оно решало массу практических задач, если вам там шину надо накачать, рассчитать число качаний насоса, да чего угодно, связанное с газом, оно практически решало все проблемы. Однако возникала одна глобальная проблема. Вот мы договорились, что есть второй закон Ньютона, мы его постулировали. Мы договорились, что есть закон всемирного тяготения, мы сказали великие слова «опыт показывает». Уравнение Клаперона-Менделеева – это новый великий закон физики, в который мы должны поверить и сказать «опыт показывает». Или мы уже сейчас знаем настолько, что этот закон можно вывести. Так вот, оказалось, что если мы поверим в то, что вещество состоит из молекул, сказав, что опыт показывает, и поверим, что для этих молекул выполняются какие-то более-менее разумные требования, и добавим сюда законы Ньютона, то вот получилось. И оказывается, что ничего нового в физике газов по сравнению с законами Ньютона, в общем-то, нету. Просто это очень сложная задача, которую можно, оказалось возможно решить на языке вот, теории вероятности. Да, для решения этой задачи потребовался новый язык математики, которого у Ньютона не было. И потребовалась теория вероятности. Если бы мы считали все столкновения молекул, мы бы просто погрязли в работе. А вот так удалось все это сократить. И я открою небольшой секрет. Мы уже совсем близко к финишу разговоров о ньютоновском мире. Угу. Это, пожалуй, вершина ньютоновской физики. Угу. Когда мы сумели применить законы Ньютона в такой сложнейшей системе и получить, в общем-то, разумные результаты.
Угу.
Но потом окажется, что это далеко не все.
Ну, на этом можно поставить точку, да, и попрощаться. Да, всем до свидания.
До свидания.